Богатырь уходит из дому, в Москву, за иконоспасские школы. Мужика не приняли бы по уставу. Ломоносов сказался Поповичем, метрических свидетельств тогда не спрашивали. Говорят, после Ломоносов признался в обмане вождю так называемой ученой дружины, оставшейся от Петровского времени, и Феофан Прокопович обещал ему покровительство. Новая жизнь встретила богатыря сильными препятствиями и искушениями. После он писал: «Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил все довольство по тамошнему состоянию, которое он для меня кровавым потом нажил, и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность. Имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как за денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и на другие нужды. Таким образом, жил я 5 лет, и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые в мою там бытность предлагали. С другой стороны, школьники. Малые ребята кричат и перстами указывают: «Смотрите, какой болван лет в 20 пришел латине учиться!» Ломоносов, как не имевший дома никакого приготовления в латинском языке, должен был поступить в низшие классы. Но богатырь преодолел все искушения. Наука овладевала им все сильнее и сильнее. Как представитель новой России он тяготился односторонностью направления спасских школ, не могших удовлетворить его относительно изучения естественных наук, которым он чувствовал преимущественно призвание. Учителя-малороссияне нахвастали ему, что у них в Киеве эти науки преподаются гораздо лучше. Ломоносов отправился в Киев, но обманулся в своих надеждах. К счастью для Ломоносова, Петр уже прошел перед ним. При каждой новой потребности делали набор способных, сколько-нибудь подготовленных молодых людей и посылали за границу учиться. В 1736 году отправлен был и Ломоносов с 2 товарищами за границу изучить горное дело. Но прежде он должен был заняться в Марбургском университете под руководством знаменитого философа Вольфа. В 1739 году студент, занимавшийся, по отзывам Вольфа, с большим успехом математикою, философию и особенно физикою, прислал оду на взятие Хатина, которая составила эпоху в истории русского языка и литературы. То, чего так сильно желали от русских ученых, от российского собрания и не могли дождаться от известного пиита и переводчика Тредьяковского, именно живой русской речи и сколько-нибудь гармонического стиха, то было получено от студента, занимавшегося за границу горным делом. Для нас в общей истории России вовсе не важно то, в каком отношении находится первая ода Ломоносова к одам знаменитого тогда немецкого поэта Гюнтера. Для нас важны известные мысли, взгляды, высказанные автором по поводу воспеваемого события. Историк спокойно и беспристрастно смотрит и на то, что в известное время при известном складе и настроении общества замечательное событие порождает торжественную ли оду или ряд газетных статей и брошюр, оценивающих его значение. Ибо газетная статья, брошюра и целая книга может также получить характер похвальной оды. Для историка всюду, под какой бы то ни было формою, важны мысли и взгляды, взятые автором из общества или данные им обществу. Так в первой оде Ломоносова нельзя не остановиться на видении, где Петр является вместе с Иоанном IV. «Кругом его из облаков гремящие перуны блещут, и, чувствуя приход Петров, дубравы и поля трепещут. Кто с ним так грозно зрит на юг, одеян страшным громом в круг? Не как смиритель стран казанских, Каспийские воды. Он при вас Селима гордого потряс, наполнил степь голов поганских. Герою молвил тут герой: «Нетщетно я с тобой трудился, нетщетен подвиг мой и твой, чтоб россов целый свет страшился». В сопоставлении Петра с Грозным сопоставлены новая и древняя Россия, сопоставлены ровно и дружно. Способность автора сопоставить их таким образом основывалась на изучении им русской истории, которая и дало ему твердую почву, устанавливала его навсегда русским человеком. Новый русский человек не увлекся военным торжеством, победами, завоеваниями. Он умел понять смысл русской истории, понять цель русских войн, умел выставить борьбу России с азиатским варварством, азиатским хищничеством и следствие торжества России в этой борьбе. Казацких поль заднестерский тать разбит, прогнан, как прах развеян. Не смеет больше уж топтать с пшеницей, где покой насеян. Безбедно едет в путь купец и видит край волнам пловец, нигде не знал, плывя препятства. Пастух стада гоняет в луг и лесом без боязни ходит. Тут же в первом самостоятельном произведении сына преобразовательной эпохи знаменитого труженика и представителя северных земских людей России встречаем вынесенное из истории и жизни определение русского народа. Встречаем стих, где в труд избранный наш народ. Мы не будем касаться чуждого для нас вопроса о степени поэтического таланта Ломоносова. Мы видим одно, что Ломоносов по своим способностям был преимущественно ученый, и этими способностями служил как нельзя более своему времени и своему народу, пробужденному преобразованием к умственной жизни. Любимым занятием Ломоносова были естественные науки, но по силе своих дарований он не мог быть узким специалистом, и русский человек с возбужденной высшей степени мыслью не мог не быть остановлен страшным недостатком для выражения мысли, результатов знания, необработанностью языка. Русский человек с возбужденную знанием мыслью испытывал самое тяжкое чувство, чувствовал себя немым. И понятно, почему высокодаровитый русский человек, естествоиспытатель, чувствует обязанность, потребность заняться устройством родного языка, без чего успех русских людей в науках был невозможен. Ученые-иностранцы были призваны в Россию, и лучшие из них делали свое дело. Академия издала труды своих членов, но что было в этих трудах для русского человека, когда они переводились таким образом: «О силах телу, подвиженному в данных и о мере их», или «О в целоприложениях равнения разнственных». Надобно было создавать литературный и научный язык, создавать не указанием только известных его свойств, но умением пользоваться указанным. Первая ода Ломоносова была ученым опытом, примером лучшего, более соответствующего духу русского языка стихосложения, над которым думал Ломоносов и за границу, будучи возбужден способом к сложению русских стихов Тредьяковского. Ломоносов вместе с Одой прислал в Академию письмо о правилах российского стихотворства, где, сходясь с Тредьяковским в главной мысли о необходимости тонического стихосложения для русского языка, Ломоносов противоречил ему в подробностях. Василий Кириллович немедленно написал ответ и передал его в канцелярию Академии для пересылки Ломоносову. Но адъюнкты Ададуров и Тауберт представили Шумахеру, чтобы сего учеными ссорами наполненного письма для пресечения дальних, бесплодных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж денег напрасно не терять. Для современников вопрос заключался не в том, кто первый указал на тоническое стихосложение, но кто писал. «Воспевай же, лира, песнь сладку, Анну, то есть благополучну, к вящему всех врагов упадку, к несчастью веки тем скучну». И кто писал? «Шумит с ручьями бор и дол. Победа, русская победа! Но враг, что от меча ушел, боится собственного следа. Тогда, увидев бег своих, луна стыдилась сраму их и в мрак лице, зардевшись, скрыла. Летает слава в тьме ночной, звучит во всех землях трубой, коль росская ужасна сила». Первого автора звали Тредьяковским, второго — Ломоносовым. Летом 1741 года Ломоносов возвратился в Россию, уже известный в Петербурге и своей одою, и отличными отзывами некоторых его наставников в Германии, и очень дурными отзывами других, и собственными признаниями в беспорядочном поведении. Подобно великому царю, который начал походы русских людей на Запад за наукою, и Ломоносов должен был явиться здесь и очень хорошим, и очень дурным человеком. У Ломоносова была та же богатырская природа, то же обилие сил. Но мы знаем, как любили погулять богатыри, как разнуздывались их силы, не сдержанные воспитанием, границами, которые вырабатывает зрелое цивилизованное общество для проявления этих личных сил, часто стремящихся нарушить его нравственный строй. Отсутствие благовоспитанности в Петре могло резко броситься в глаза людям из высшего западного общества и особенно женщинам, которые и оставили нам отзывы об этой неблаговоспитанности вместе с отзывами о необыкновенных достоинствах царя. Что же касается Ломоносова, то в тех кругах, в которых он находился за границу, его несдержанность, его богатырские замашки могли поражать далеко не всех. Нам тяжело теперь говорить о пороке, которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его шумства. Но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки, от него происходившие, гораздо снисходительнее. Французские писатели середины XVII века с радостью отзываются, что пьянство вывелось у них в высших кругах и предоставлено низшим. Германия, отстававшая в это время от Франции во всех других отношениях, отстала и в этом. Университетская жизнь германская, в которую попал наш Ломоносов, далеко не могла иметь сдерживающего значения для его пылкой природы, а скорее разнуздывающее. И Ломоносов в оправдание своих беспорядков имел право указывать на соблазнительное общество. После разных приключений, после женитьбы на дочери Марбургского портного, после завербования под хмелем в прусскую службу, из которой спасся бегством, сопряженным с величайшими опасностями, Ломоносов явился в Петербург, когда Шумахер управлял академией. Могущественный советник, которого собственная университетская жизнь, как мы знаем, была также не без приключений, встретил Ломоносова не очень сурово, тем более что перед приездом он обратился к нему с почтительным письмом, считая его единственным человеком, от которого зависела его судьба. Очень приятно и выгодно было господину советнику иметь под руками даровитого и покорного русского, который по возвращении в Россию написал две оды. Одну на день рождения императора Иоанна, другую на победу при Вильманстранде, а после вошествия на престол Елисаветы перевел с немецкого торжественную оду Штелина. Приятно и полезно было иметь под руками даровитого русского человека при явно враждебных отношениях к профессорам-немцам, с одной стороны, а с другой – при поднявшихся после вошествия Елисаветы нареканиях, что в Академии проводили только немцев и придавливали русских. Покровительствуя Ломоносову, можно было выставить свое усердие к русским интересам и сложить всю вину на ненавистных профессоров. Ломоносов действительно первую неприятность в Академии встретил от профессоров, которые от августа до ноября держали его две ученые работы без одобрения, оставляя его между небом и землей без места и без жалования. Несколько раз просил он конференцию об определении его адъюнктом, и все безуспешно. Но когда в начале 1742 года он подал просьбу в канцелярию на высочайшее имя, то советник Шумахер определил его адъюнктом физического класса, и в программе было выставлено: Михайло Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство физическую географию, через Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставления давать намерен в химии и истории натуральной, о рудах, также обучать в стихотворстве и штиле. Таким образом, с самого начала занятия словесностью становится рядом с преподаванием естественных наук. Но скоро наступило смутное время для Академии. Борьба между Нартовым и Шумахером, поход против немцев. Время борьбы, раздражительно действуя на всех, особенно сильно действует на таких людей, как Ломоносов, и он пристал к Нартову, пошел в поход против немцев, забушевал. Богатырь Новой России сдерживался благоговейным уважением к знанию, уважением к людям, славным в науке. Если бы в это время в Академии были «Петром Великим» выписанные славные люди, по выражению Ломоносова, то, конечно, он не позволил бы себе выходок против них. Но Россия лишилась великой от них чаемой пользы. Они уехали. И уехали, как все говорили, от Шумахера. Вместо них были люди, не имевшие авторитета в глазах Ломоносова. И он с ними не поцеремонится, тем более, что они держали так долго его диссертации и не давали ему адъюнктского звания, которое он получил прямо от канцелярии.